В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Джихад-видео. Кто и как в Грузии готовит себя к войне в Сирии. День защитника Отечества в Сухуми. Праздник или инерция памяти? Закон гор. Как выжить по нему в грузинском высокогорье? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Илья Яшин представил доклад о деятельности Рамзана Кадырова. Потребители нефти ожидают подъем цены до 80 долларов за баррель. Президент Сирии объявил дату проведения очередных парламентских выборов. Оппозиционер Илья Яшин представил во вторник доклад «Угроза национальной безопасности» о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова. Главная задача этого документа – привлечь внимание общества и добиться отставки Кадырова с поста главы Чечни, заявил политик. В начале своего выступления Яшин также поблагодарил Кадырова за то, что тот ранее опубликовал на своей странице ВКонтакте попавший в его руки текст доклада и таким образом помог его распространению в Чечне. Яшин отметил, что доклад обнародован в годовщину депортации чеченцев, чтобы выразить солидарность с чеченским народом. Оппозиционер подчеркнул, что ответственность за нынешний режим в Чечне несет президент России Владимир Путин, и что коррупция в республике процветает при попустительстве российских властей. При этом у последних не вызывают реакции траты из фонда Ахмада Кадырова, идущие на сладкую жизнь главы Чечни, которому принадлежит резиденция стоимостью 10 миллиардов рублей, отметил Яшин. Также оппозиционер заявил, что Кадыров создал в Чечне квазиисламское государство, в котором многое противоречит нормам мусульманской веры, прежде всего создание культа личности самого Рамзана Кадырова. В своем выступлении Яшин назвал убийство Бориса Немцова терактом и заявил, что убийцы оппозиционного политика были бойцами батальона «Север», который Яшин назвал личной гвардией Кадырова. Он прямо обвинил главу Чечни в причастности к этому убийству, убийству братьев Ямадаевых, а также отправке чеченских добровольцев в Донбасс. Во время доклада в офис Парнас поступил анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе. «Бомба у меня в руках», — сказал Яшин, демонстрируя доклад.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник глава Международного энергетического агентства, организации, объединяющей страны-импортеры нефти, заявил о том, что цены на нефть поднимутся более чем в два раза в ближайшие 5-6 лет. Выступая на конференции в Техасе, Фатих Бирол предсказал рост цен нефти до 80 долларов за баррель в результате снижения инвестиций в разведку и добычу нефти. Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое снижение роста производства нефти в ближайшие пятилетия и неизбежное удорожание энергоресурсов. По данным агентства, производство сланцевой нефти в США сократится в нынешнем году на 600 тысяч баррелей в день, что приведет к повышению цен на нефть в 2017 году. Впрочем, в прошлом году эксперты не оценили жизнеспособность американских нефтяных компаний, сумевших резко снизить себестоимость добываемой в США нефти. Вопреки прогнозам, цены на нефть продолжали падать вплоть до прошлой недели, когда за баррель давали менее 30 долларов. Летом 2014 года баррель нефти стоил 100 долларов. В понедельник цена западно-техасской нефти подскочила более чем на 6% до 31 доллара 48 центов. Президент Сирии Башар Асад в понедельник объявил дату проведения очередных парламентских выборов. Как сообщают западные информационные агентства со ссылкой на сирийские СМИ, выборы должны состояться 13 апреля этого года. По информации France Press, в документе, подписанном Асадом, указано количество депутатских мест для каждой из провинций Сирии. О проведении новых парламентских выборов в Сирии было объявлено вскоре после того, как Вашингтон и Москва согласовали Турции план перемирия в этой стране, которое должно вступить в силу 27 февраля. Последний раз выборы в сирийский парламент проводились в 2012 году. Согласно законодательству, выборы в парламент Сирии проходят раз в 4 года. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в Киеве 23 февраля, что борьба политических партий правящей коалиции Украины отвлекает правительство от выполнения своих обязательств по реформированию страны в соответствии с Минскими соглашениями. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским и французским министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Жан-Марком Эро после переговоров в Киеве, Штайнмайер заявил, что все еще следует предпринять ключевые шаги по исполнению Минских соглашений. Он отметил, что Россия также должна быть готова к исполнению Минских соглашений. Северная Корея возглавила список стран, которые граждане США назвали своими главными врагами. Россия заняла вторую строчку в этом списке. Причиной такого отношения во многом стали заявления Пхеньяна об испытании водородной бомбы и запуске баллистической ракеты со спутником. По итогам нынешнего опроса главным врагом Россию назвали 15% респондентов. Это на 3% меньше, чем в 2013 году. Резкий рост антипатии американцев к России произошел на фоне аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины весной 2014 года.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня судья Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани обвинил Совет юстиции в тенденциозности. Накануне Ахвледиани был смещен Советом юстиции с поста главы Тбилисского городского суда. Сам судья считает, что он стал объектом гонения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Судья Мамука Ахвледиани уверен, что поплатился должностью за свою честность. Почти сутки он уже не председатель Тбилисского городского суда. Накануне Совет юстиции решил, что он плохой менеджер и отстранил с поста, который он занимал последние 3 года. До этого у Совета к нему претензий не было. Черная кошка пробежала между судьей и административным органом грузинского правосудия после того, как Ахвледиани публично обвинил Совет юстиции в нарушении законов и правил при подборе и назначении судей. Ахвледиани сегодня рассказал, в чем он уличил Совет юстиции.
В ходе квалификационных экзаменов некоторые тестируемые могли пользоваться интернетом. Были и такие, кто даже пользовался флешкой, чтобы найти правильный ответ на задание. Это нарушение закона.
Ахвледиани также отметил, что некоторые участники тестирования заранее знали правильные ответы, доступ к которым был лишь у главы Совета юстиции Нино Гвенетадзе и секретаря Левана Мурусидзе. На просьбы журналистов грузинских телеканалов прокомментировать эти обвинения оба, и Гвенетадзе, и Мурусидзе, пожимали плечами и повторяли официальную версию о том, что Ахвледиани плохой менеджер. Что касается итогов тестирования, Нино Гвенетадзе разъяснила.
Мы пока не комментируем этот вопрос, поскольку материалы направлены в прокуратуру. Этот процесс проходит очень прозрачно, так что все остальное – это всего лишь его подозрения.
С этим не согласны представители профильных НПО. Большинство правозащитников оценивают отстранение Ахвледиани с должности как показательную карательную меру, чтобы неподавно было другим судьям. У большинства из них скоро истекает срок полномочий, и они заново должны пройти конкурс, говорит глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
С учетом предыстории действительно остается впечатление, что Совет по отношению к Ахвледиани действует предвзято, преследует судью, который подверг публичной критике Совет юстиции.
О том, что Совет юстиции действует с нарушением закона при подборе, назначении и отстранении с должности судей, заявили и в администрации президента Георгия Марквелашвили. Его советник Ахако Журидзе отметил, что Совет не пользуется доверием в обществе и призвал соответствующие ветви власти ускорить реформу грузинского правосудия. На громкие призывы судьи Ахвледиани, а вместе с ним и правозащитников, отреагировали в парламенте. Глава комитета по правам человека, депутат грузинской мечты Эка Беселье заявила.
Совет юстиции – орган третьей ветви власти, правосудия. Он не подотчетен парламенту. Поэтому мы не можем изучить законность конкретных решений. Но мы очень внимательно следим за внутренними процессами в системе правосудия. В свою очередь мы работаем над принятием новых законов для создания максимальных гарантий независимости судей.
Мамука Ахледиани не намерен дожидаться принятия новых законов, гарантирующих его независимость. В суде, где еще вчера он был председателем, Ахледиани намерен обжаловать решение Совета юстиции об отстранении его с должности. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В интернете появилась очередная видеозапись с участием граждан Грузии, воюющих на стороне Исламского государства. Молодые люди обращаются к соотечественникам с призывом последовать их примеру. Звят Мчидлишвили выяснял, кто и почему едет на чужой фронт.
Перемирие в Сирии, которое согласовали лидеры США и России, по всей видимости, не нарушает планов представителей так называемого Исламского государства по строительству халифата на Ближнем Востоке. Именно к этому грузинские добровольцы, воюющие в рядах Исламского государства, призывают братьев из Грузии в опубликованном накануне в интернете очередном видеопослании. Большая часть 18-минутного видеоролика посвящена рассказу о нескольких погибших добровольцах из Грузии, этнических грузинах и чеченцах. Рассказ на грузинском языке ведут 4 человека, среди которых Бадри Иремадзе, ранее уже снимавшийся видео с угрозами в адрес Грузии. Имена остальных троих неизвестны, но, судя по акценту, двое из них – этнические чеченцы, выходцы из Панкиси. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе называет распространенное видеопослание пиар-акцией, у которой, по его мнению, имеется определенная цель.
Видеопосланием, в первую очередь, они хотели подчеркнуть так называемый героизм тех людей, которые были убиты в конфликте в Сирии. Они рассказывали истории о том, как они воевали. Во вторую очередь, это пиар-акция для того, чтобы привлечь больше сторонников Исламского государства на территорию Сирии, на территорию Ирака. Они призвали их участвовать в строительстве халифата, что автоматически значит переселение на территорию подконтрольную ИГИЛу.
Говорит Квахадзе. Однако, по словам эксперта, особенный интерес у него вызвал другой момент.
Самый интересный момент, это когда один из уроженцев Панкисского ущелья, судя по его акценту, рассказывает, что он из Сирии смог вернуться в Грузию и потом из Грузии опять поехал в Сирию. Теоретически, то есть это могло было быть, он, скорее всего, легальным путем дошел в Грузию через специальные контрольно-пропускные пункты. Скорее всего, у спецслужб физически не было информации об этом человеке, или же спецслужбы специально не арестовывали этого человека, но факт остается фактом. Это заявление говорит о том, что у грузинских спецслужб нет достаточной информации о том, кто и как пересекает грузинскую границу, и вообще по поводу вопросов в Сирии,
сказал Квахадзе. По мнению эксперта, грузинским правоохранительным органам необходимо усилить бдительность, так как некоторые представители Исламского государства, попадая на территорию Грузии, могут влиять на настроение молодежи. К слову, боец на видео, заявивший о том, что побывал в Грузии, рассказал, как один из будущих добровольцев обратился к нему с просьбой научить, как добраться до Сирии. Грузинский политолог Ника Читадзе считает, что власти Грузии с целью противодействия вербовке грузинской молодежи должны не только усиливать правовые механизмы и ужесточать законодательство, но в целом больше уделять внимание регионам и отдельным населенным пунктам, где компактно проживают мусульмане. Это, например, Панкисское ущелье или некоторые села в Западной Грузии. По мнению Читадзе, одной из причин ухода молодых людей на чужую войну является сложная социально-экономическая ситуация в местах их проживания.
Государство должно обеспечить их полноправную интеграцию в грузинское общество. Многие люди более легко, значит, попадают под влияние тех людей, которые занимаются рекрутированием боевиков в ряды так называемого Исламского государства. Нужно осуществлять разного вида инфраструктурные проекты для вовлечения населения в трудовую деятельность. В этом случае, конечно, значительно снизится число тех людей, которые будут выражать желание служить в рядах так называемого Исламского государства.
Говорит Читадзе. В свою очередь, грузинский военный эксперт Тимур Чачанидзе считает, что проблему ухода добровольцев вряд ли можно раз и навсегда решить какими-то конкретными способами. Эта проблема, по мнению эксперта, не является сугубо грузинской.
Это очень сложная проблема, с которой сталкивается не только Грузия, но и более
сильные государства, так, например, Германия, Англия, Франция, Америка и другие страны. Там тоже есть желающие, которые выезжают в Сирию, чтобы воевать. Это проблема всемирная. Я думаю, что это обращение не имеет большое значение, потому что приверженцев, наверное, на пальцах можно пересчитать. И кто желает воевать, и так пойдет.
Говорит Чачанидзе. Но вместе с тем он все же считает, что грузинские спецслужбы должны быть начеку. К тому же люди, появившиеся на кадрах видеопослания, отметили, что в Грузии у них много сторонников. Представители грузинского руководства уже отреагировали на появление очередного видеообращения. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сиасиашвили заявил, что власти продолжают работать над мероприятиями, которые способствуют сокращению рисков и угроз, связанных с активностью исламского государства. Звиатом Чедлешвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджима провел в Сухуми брифинг. Он рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным. Она состоялась еще 18 февраля, но до сегодняшнего дня Хаджима хранил молчание о том, что обсуждалось и что не обсуждалось на этой встрече. С подробностями наш абхазский корреспондент Елена Заводская.
С 18 февраля и по сегодняшний день никакой конкретной информации о том, что обсуждали президенты России и Абхазии, не было. Сегодня Рауль Хаджимба раскрыл скобки. Он не только обозначил круг вопросов, но и сообщил о том, какие конкретные решения были приняты. Хаджимба отметил, что Россия выполнила свои обязательства, и выплата повышенных пенсий по Абхазии уже идет. А в ближайшее время будут реализованы обязательства по повышению заработной платы отдельным категориям бюджета. Он дал высокую оценку атмосфере взаимного доверия, в которой проходила встреча, и сказал:
«Президент России с большим вниманием и личной заинтересованностью относится к развитию равноправного российско-абхазского сотрудничества, что им особо было подчеркнуто в ходе разговора. Те шаги, которые принимаются нами в плане расширения наших собственных экономических возможностей, также нашли поддержку со стороны Владимира Владимировича. Абхазия – небольшая страна, но она может играть важную роль в регионе в качестве союзника России. Поэтому мы должны твердо стоять на ногах, и Россия готова оказывать нам всестороннюю помощь. Нам нужно научиться работать в поте лица, зарабатывать свои собственные финансовые возможности, которые позволят нам быть государством».
Рауль Хаджимба четко обозначил важные для Абхазии поручения, которые президент России Владимир Путин в ходе встречи дал руководителям различных ведомств. Хаджимба уточнил:
«Они касаются, в частности, снятия с Абхазии обременений, связанных с железнодорожным кредитом, качественного повышения возможностей нашей банковской системы по кредитованию реальной экономики. Речь идет о докапитализации нашего банка в сумме порядка 2 миллиардов рублей. Даны поручения по восстановлению движения по старому мосту через реку Псол, что позволит качественно улучшить пропускную способность российско-абхазской границы. Также даны поручения по скорейшему завершению работы над документами по упрощенному вступлению в российское гражданство граждан Абхазии, которые не успели это сделать в прошлые годы. Это в основном пенсионеры, которые получат доступ к российскому пенсионному обеспечению».
По вопросу помощи Абхазии в разрешении энергетических проблем была проведена встреча с министром энергетики России Александром Новаком и создана рабочая группа. Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу Абхазии помочь построить новое здание тюрьмы в Гулерипском районе и дал по этому вопросу конкретное задание. Президент Рауль Хаджимба заверил, что вопрос недвижимости, церковный вопрос, вопросы работы российских военных баз и конкретные шаги в сфере международного взаимодействия не обсуждались во время его встречи с президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о том, что было наиболее сложным в ходе его встречи с президентом России, Хаджимба сказал:
«Вы знаете, наверное, всегда сложно разговаривать с политиком такого ранга. Могу сказать одно. Нам нужно учиться открыто, честно говорить обо всех проблемах. А что самое трудное, наверное, все-таки говорить о проблемах маленькой страны, у которых нет конца и края, и говорить о том, что нам нужна помощь, и доказывать, что эта помощь пойдет в реальный сектор экономики, что ее не будут разворовывать. Это тоже нужно уметь донести до руководителя большого государства».
Рауль Хаджиба проинформировал и о том, что имел удовольствие пригласить президента России Владимира Путина посетить Абхазию и получил согласие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
О других московских встречах и других заметных событиях грузинской жизни в обзоре прессы Сергея Бригвадзе.
О встрече лидера Объединенного демократического движения Нино Буджанадзе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным, состоявшейся 19 февраля, не были осведомлены даже ее соратники, пишет газета «Резонанси». Детали встречи не разглашаются, отмечает издание. Известно лишь, что в ходе состоявшейся беседы обсуждались различные аспекты российско-грузинских отношений с акцентом на необходимость их нормализации, о чем пишет само МИД России. На тему, может ли эта встреча быть связана с предстоящими в Грузии парламентскими выборами, издание пообщалось с политологом Рамазом Сакварелидзе.
Российская Федерация неоднократно вмешивалась в предвыборный процесс, и от этого не защищена ни одна страна, тем более Грузия. В 2012 году многие считали, что Иванишвили – проект Путина. Однако со временем все поняли, что это не так, поскольку с приходом во власть Иванишвили начался значительный прогресс в западном направлении. Версия о том, что Россия планирует вмешаться в предвыборные процессы в Грузии, не кажется преждевременным. Москва выучила урок – к примеру, ее участие в подобных процессах в Абхазии. Россия получила абсолютный противоположный результат.
В случае, если бы Российская Федерация замышляла коварный план по вмешательству в предстоящие в Грузии парламентские выборы, МИД вовсе бы не разглашала бы информацию о том, что эта встреча состоялась, считает Сакварелидзе. Политолог уверен, что инициатива исходила от Буджанадзе, и это лишь попытка показать грузинской общественности, какую важную роль она играет в политической жизни страны. О новых деталях нашумевшей спецоперации по изъятию 116 килограмм героина в Ниноцминда пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Нино Бурчуладзе. Речь идет о наркотиках, изъятых представителями правоохранительных органов 3 июля 2013 года из трейлера, который тогда пересек границу с Арменией. Ахалцихская спецоперация стала предметом гордости Министерства внутренних дел, представители которого неоднократно заявляли о беспрецедентной борьбе с наркотрафиком, пишет автор статьи. Однако в октябре того же года среди наркопользователей распространилась информация о том, что наркотики министерства продаются на черном рынке страны. Оказалось, что 12 килограмм героина так и не были доставлены в хранилище МВД Грузии. Версию того, как это произошло, автору статьи рассказал анонимный источник.
Ахалтехская спецоперация контролировалась, правоохранители были подготовлены к ней. Когда они обыскали трейлер в первый раз, то ничего не нашли. Позже разрезали крышу контейнера, где и нашли тайник, а в нем и наркотики. Два полицейских залезли на крышу контейнера и сбрасывали оттуда героиновые плитки. Предположительно, тогда у них и возникла идея украсть часть наркотиков. Они оставили несколько плиток в тайнике и забрали их после того, как транспорт был переправлен в Тбилиси.
Впоследствии по этому делу были арестованы 4 полицейских, один из которых подтвердил, что 12 килограмм героина действительно были наркотиками министерства. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предложил ограничить доступ несовершеннолетних граждан к онлайн-казино. О сути предложения в интервью газете «Квирис Палитра» рассказал аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов АПБА Зураб Кукуладзе, разрабатывающий соответствующие регуляторы.
Контролировать онлайн-игры несложно. Комиссия по коммуникациям может ограничить доступ к любым веб-сайтам. В первую очередь необходимо создать единую базу и поставить на учет всех игроков. Параллельно необходимо создать программу, в которой будет храниться вся информация об этих игроках. Зарегистрированные же в базе игроки получат возможность играть в онлайн-игры.
Говорит Кукуладзе. Необходимо также установить лимит денежной суммы, которую можно проиграть за месяц. Если пользователь желает продолжить игру, он должен будет заполнить декларацию о своих доходах, сказал Кукуладзе. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня годовщина депортации вайнахских народов. К этому дню российский оппозиционный политик Илья Яшин приурочил презентацию доклада о ситуации в Чечне, на которой заявил, что намерен добиваться отставки Рамзана Кадырова. Моя коллега Амина Умарова побеседовала с Ильей Яшиным о его докладе. Мы предлагаем сегодня короткую версию интервью. В воскресенье в нашей традиционной программе «Весь Кавказ» вы услышите полную версию интервью.
Вы считаете ставленник Путина в Чечне, Кадыров, опаснее Путина и его коррумпированного окружения?
Ну, нет, конечно. Ключевая мысль моего доклада, что установленный в Чечне режим – это прямая ответственность Путина и результат его политики на Северном Кавказе. Исключительные полномочия, которые Путин предоставил Кадырову, зашкаливающая коррупция, региональная армия, которая ориентирована и подчинена лично Кадырову – все это результат политики Путина на Северном Кавказе. Именно на него я возлагаю ключевую ответственность за происходящее.
А кого вы видите вместо Кадырова во главе Чеченской Республики? И как и почему, по вашему мнению, Кадырову удается оставаться у власти в Чечне?
Я не готов называть конкретные фамилии, но убежден, что среди жителей Чеченской Республики достаточно людей, способных и авторитетных, которые могут на себя взять эту ответственность. Поэтому самое главное, чего нужно добиться, это свободных и честных выборов. Я вообще не помню, когда у чеченцев была возможность свободно и открыто выбирать своих руководителей. Вообще, это одна из главных задач, которая, как мне кажется, стоит на повестке дня. Дать людям в Чечне возможность развивать самоуправление, возможность распоряжаться своей судьбой, возможность выбирать парламент, возможность выбирать главу республики. Тот факт, что у людей это право отобрали, ну, впрочем, как и у других граждан России, это абсолютно унизительно. Что касается Кадырова, то он сумел убедить Путина в том, что именно он является гарантом отсутствия боевых действий на территории Чечни. Это фактически такой политический договор между Путиным и Кадыровым, смысл которого заключается в том, что Путин передал Кадырову исключительные полномочия, абсолютно зашкаливающие полномочия, полная вседозволенность. В обмен Кадыров обеспечивает отсутствие войны, отсутствие терактов. Справляется, кстати, не очень. Мы помним рейд боевиков на территорию Чечни в Грозном в декабре 2014 года. До сих пор там периодически возникают стычки. Мы видим, сколько людей удается завербовать в Чечне ИГИЛ. Проблема сохраняется, и Кадыров в этом плане, несмотря на все исключительные полномочия, все равно не проявляет себя как эффективный руководитель, даже вот на том участке ответственности, который Путин ему доверил.
Сегодня день начала депортации военнов чеченцев и ингушей. Если чеченцы считаются гражданами России, почему бы не инициировать установление памятника погибшим и расстрелянным во время депортации? В Хайбахе, высокогорном чеченском селении, в конюшне по приказу Гвишиани, было сожжено как минимум 700 человек. Это дело запрещено расследовать. Почему бы вам, вот я имею в виду в вашем лице оппозицию, почему бы вам не стать той нитью между простым чеченским и российским народом? Вот нельзя сказать, давайте закроем эту печальную страницу и начнем с нового листа, с чистого листа. Дело в том, что каждые 50 лет кремлевские власти находят причину уничтожить чеченцев. Нет разницы, царская ли это Россия, а-ля демократическое правление Ельцина, не говоря уже про путинское правление, которое пришел к власти за счет войны в Чечне.
Я считаю, что сталинская депортация ни в коем случае не должна быть предана забвению. И полностью поддерживаю идею установления мемориала, установлением памятника, с расследованием тех преступлений, когда людей выгоняли из своих домов, когда их выгоняли со своей земли, когда людей убивали, когда они гибли по дороге. И это действительно страшное преступление, действительно драма чеченского народа, ингушского народа, которая требует и осмысления, и расследования, и увековечения памяти. И именно поэтому, собственно, я назначил презентацию на 23 февраля. Это одна из важных причин. Я таким образом, проводя презентацию своего доклада в день годовщины сталинской депортации, хотел выразить свою солидарность чеченскому народу и лишний раз продемонстрировать, что у меня нет никакого конфликта с чеченцами. Мы находимся в противостоянии с кадыровским режимом. В этом мы, кстати, видим в том числе и защиту интересов чеченского народа. А Кадыров, кстати, надо отметить, ведет в этом смысле очень двусмысленную политику. Вы знаете наверняка, что зачастую людей, которые отстаивают память погибших, пострадавших при депортации, они подвергаются репрессиям со стороны кадыровских силовиков. Известная история Руслана Кутаева, который собрал конференцию в феврале 2014 года, когда одновременно проходила Олимпиада в Сочи, и вроде как всем было приказано радоваться и веселиться. Ну вот, Руслан Кусаев провел конференцию, и за это фактически он был арестован, против него было сфабриковано уголовное дело, он был отправлен за решетку. На суде он заявил, что подвергался пыткам. Наше требование добиться освобождения Руслана Кусаева.
А вы знаете, что архив документов НКВД по поводу выселения находится до сих пор под грифом «Совершенно секретно»?
Конечно, конечно.
Прошло 72 года.
Конечно,
вот почему
конечно.
Они до сих пор не раскрываются? Почему, допустим, вот та же оппозиция не настаивает на том, чтобы, раз хотят установления мира, спокойствия, чтобы чеченцы чувствовали...
В первую очередь этого должны требовать сами чеченцы. Мы, конечно, готовы поддержать эти требования, и я считаю, что они абсолютно справедливы. Но в первую очередь этот вопрос должны ставить сами чеченцы. я, честно говоря, либо не слышу таких голосов, либо слышу их очень тихими.
Конечно, в Кадыровской Чечне вы представляете, что кто-то это будет инициировать?
Ну, в Чечне, не в Чечне. Об этом вообще очень мало говорят. Мы же все живем в стране, где Кадыров чувствует себя абсолютно вседозволенностью. Поэтому в этом смысле мы не можем... То есть я считаю, что вы ставите вопросы справедливо, но мы не можем делать эту работу вместо чеченцев. Мы можем делать это вместе с чеченцами, но мы не можем делать это вместо. Я, честно говоря, вот пока не вижу какого-то такого серьезного запроса на то, чтобы заниматься этой проблемой на каком-то серьезном уровне. Если мы это увидим, то, я уверен, демократическая оппозиция этот запрос, конечно, поддержит.
С Ильей Яшиным беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Давид Нормания назвал сплетнями появившиеся сведения о своей отставке. По его словам, этот вопрос даже не рассматривается, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать мнение экспертов, которые полагают, что истекают последние дни пребывания Нормания на посту мэра. Политик заявил, что последний день пусть будет у нашего врага. При этом тбилисский глава не пояснил, будет ли он участвовать в выборах столичного градоначальника в 2017 году, уточнив, что об этом еще рано говорить, передает портал «Грузия онлайн». По решению суда с Гиги Угулава сняли залог в 50 тысяч лари, а также отменили арест на жилую квартиру бывшего мэра грузинской столицы, которая была использована для обеспечения залога, передает портал «Грузия онлайн». На процессе адвокат бывшего градоначальника Бека Басилия поставил еще одно ходатайство. Он хотел, чтобы к делу как доказательство приложили заявление президента ПАСЕ Педро Аграмунта, в котором он отметил, что на Украине и в Грузии есть политические заключенные. Однако судья не удовлетворил это ходатайство. Тем временем главная прокуратура Грузии планирует обжаловать решение о залоге. Представители обвинения требовали, чтобы квартира, которая была заложена в банк под залог, отошла в собственность государства. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня пресс-конференцию по итогам своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 18 февраля. Рауль Хаджимба заявил, что Владимир Путин дал поручение по скорейшему завершению работы над документами по упрощенному вступлению в российское гражданство граждан Абхазии, которые не успели это сделать в прошлые годы. Это в основном пенсионеры, которые тем самым получат доступ к российскому пенсионному обеспечению, отметил абхазский лидер. Подготовленный им документ Владимир Путин направил на рассмотрение в профильные ведомства и обещал в ближайшее время решить вопрос, передает спутник Абхазия. Он также сообщил, что на встрече с Путиным они обсудили вопрос качественного повышения возможностей банковской системы Абхазии по кредитованию реальной экономики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Исполняющий обязанности министра обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия Ибрагим Гасиев высказал озабоченность дополнительным соглашением с Россией в военной сфере в рамках нового интеграционного договора. По словам Гасиева, не развеяло опасений военных и недавняя его встреча со спикером юго-осетинского парламента Анатолием Бибиловым, главным лоббистом этого соглашения. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В интервью информационному агентству РЭС Ибрагим Гасиев заявил, что по варианту соглашения, присланному в ноябре прошлого года российской стороной, республика на практике получает сокращение всех боеспособных подразделений югостинской армии. При этом нет никаких гарантий того, что сокращенные военнослужащие будут приняты на службу в российские вооруженные силы. Для нас, подчеркнул Ибрагим Гасиев, это не может быть приемлемо. Речь идет о той части югостинской армии, которая не живет в казармах, то есть не является солдатами срочной службы и ходит в расположение частей из дому, как на работу. Как мне рассказывали военные эксперты, российские военные, признавая их боевую выучку и опыт, считают их не слишком дисциплинированными и управляемыми. Далеко не все местные офицеры имеют военное образование. Они не вписываются в представление российских коллег о том, что является регулярной армией, в то время как в самой Южной Осетии их считают реальной силой, которая не раз демонстрировала свои возможности. Другой момент разногласий состоит в том, что в Южной Осетии убеждены, армию сокращают едва ли не полностью и переводят в состав российской. По уверениям российских военных экспертов, это не так. Югостинских военных не собираются переводить в российскую армию. Им не придется менять форму или принимать присягу другому государству. Российская сторона предлагает создание совместного штаба управления, который должен сократить время от принятия решения до выполнения конкретного приказа. Это чисто военное решение, которое не связано ни с политикой, ни с социальными проблемами военнослужащих и тому подобное. Это вопрос эффективности. Это исключительно военное решение, которое принимается в ответ на создание аналогичных совместных военных штабов НАТО в Восточной Европе, Румынии, Болгарии, Польши. Там подобными штабами руководят американцы, здесь будут командовать россияне. По мнению экспертов, здесь открываются вакансии для местных, как бы в компенсацию за сокращение югостинской армии. Вот, в принципе, то, на что рассчитывает Россия, судя по оценкам российских военных экспертов. Кстати, их мнения по этому поводу не раз звучали у нас в эфире. Другое дело, что сама Южная Осетия выкатит России в своем варианте соглашения. И здесь действительно есть о чем поволноваться. Такое впечатление, что для партии парламентского большинства Единой Осетии, которая планомерно выступает за воссоединение с Россией, сокращение югостинских структур и замещение их российскими – это такое ползучее вхождение в состав России. Такое впечатление складывалось и по предложенному в прошлом году парламентариями варианту нового интеграционного договора. Как будто, что нельзя сделать одним политическим актом, они предлагают сделать фактическим вхождением, когда государственные институты Южной Осетии будут заменены российскими. Правда, здесь есть одно большое «но». Без этого акта вхождения все эти инициативы выглядят как ликвидация жизненно важных государственных институтов без каких-либо внятных конкретных перспектив и, естественно, не могут не вызывать тревогу в обществе. И в этом смысле страсти по армии – это чисто внутренний продукт Южной Осетии. Упреки Ибрагима Гасиева в адрес парламентариев выглядят странно, потому что парламент юридически не имеет к этому соглашению никакого отношения. Это не государственный акт, а межведомственное дополнительное соглашение к большому интеграционному договору, который разрабатывается и подписывается на уровне правительства. И если все же парламент каким-то образом влияет на это доп. Соглашение, то здесь уже вопрос к самостоятельности правительства. Непонятно вообще, зачем приглашать спикера и задавать ему вопросы по документу, который находится в компетенции исполнительной власти. Как непонятно, зачем, допустим, президенту Тибилову инициировать обсуждение на эту тему в парламенте. Не лучше ли обсуждать разногласия с российскими коллегами? Кстати, формально, конечно, дополнительное соглашение в оборонной сфере может подписать исполняющий обязанности министра обороны. Но по существующей практике Москва предпочитает, чтобы подобные документы визировал полноправный назначенный министр, чтобы впоследствии, если вдруг кресло руководителя ведомства займет другой человек, не возникло никаких разногласий или разночтений по соглашению. Поэтому, скорее всего, подписание этого документа затянется до назначения нового министра обороны. Еще один аспект проблемы – предвыборный. С одной стороны, политики хотят продемонстрировать Москве свою лояльность перед выборами. С другой стороны, как ни крути, а голосовать будут местные. И в этой ситуации никому не хочется быть виновным в том, что сотни военных лишились возможности содержать свои семьи. Все-таки цена вопроса – тысячи голосов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинское правительство пытается в сжатые сроки выявить владельцев незарегистрированных земель. Пакет поправок поступил на рассмотрение парламента. Однако оппозиция сообщает о случаях передачи земельных участков в собственность государства. Эксперты считают недопустимым поспешной передачу земли в государственную собственность. Подробности у Ираклия Аргвелидзе.
Если поправки будут утверждены парламентом, вся незарегистрированная земля перейдет в собственность государства. В дальнейшем граждане, имеющие претензии на земельный участок, должны в течение года предъявить всю доступную документацию, подтверждающую право на владение этой землей. Парламентская оппозиция считает, что законодательные инициативы правительства оставят часть собственников без земли. Нацдвижения напоминают, что службы публичного реестра, где происходит окончательная регистрация земель, не учитывают документацию советского времени и первых лет независимости Грузии. Поэтому в оппозиции разработали законопроект, который предусматривает безвозмездную регистрацию земли на основе свидетельств всех заинтересованных лиц. В свою очередь, в политическом центре Гирчи заверяют, что процесс передачи неучтенной земли в пользу государства уже начался. Парламентарий Павле Кублашвили призвал правительство отозвать скандальный законопроект, либо обсудить альтернативные проекты, предложенные оппозицией.
У нас есть конкретные факты по Мартвильскому и Горийскому районам, где в собственность государства переданы участки, на которых находятся многолетние насаждения. Минэкономики поступило просто, провело инвентаризацию, убедились, что земля ничья, и перевели ее на баланс государства. Эти участки десятки лет обрабатывались конкретными владельцами, однако никаких документальных доказательств они предоставить не могут. Не могут потому, что в советское время и в лихие 90-е не существовало никаких правовых положений, определяющих права собственности на землю. Они хотят получить ее в собственность, но мы не предлагаем им никакого механизма.
Посоветовал парламентарий. После этого заявления вице-спикер парламента Манана Кубахидзе выступила с политическим заявлением, где призвала незамедлительно приостановить процесс передачи земель в собственность государства. Представитель грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили также считает, что государство должно проявить добрую волю и не форсировать процесс регистрации земли.
Необходимо отметить, что по действующему законодательству Минэкономики имеет право посредством публичного реестра зарегистрировать на имя государства земли, не имеющие конкретных владельцев. Другой вопрос политический. Развласти декларируют, что 70% владельцев земельных наделов не определены. Надо приостановить этот процесс до окончательного принятия поправок. Было бы разумнее оказать желающим финансовую помощь при замерах и регистрации земли. И только по завершении всех этих процедур оставшаяся земля может перейти в распоряжение государства.
Полагает эксперт. Судя по всему, доводы экспертов и оппозиции возымели действие. На исходе дня министр экономики Дмитрий Кумсишвили выступил специальным заявлением, где заверил население полной поддержки со стороны властей.
Мы разработали специальный инструмент финансирования, который в ближайшее время выставим на обсуждение. Государство профинансирует чертежи земельных участков, представленных в публичный реестр населением. Процедуры и разработанные лимиты будут опубликованы в ближайшем будущем.
При этом министр кинул камень в огород оппонентов, заявив, что они зря ломают открытую дверь. Судя по всему, министр подзабыл, что озвученный им в последний момент вариант был одним из основных требований экспертов и оппозиции. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жители 9 сел Душевского района направили сегодня письмо с просьбой о помощи на имя своего представителя в парламенте, мажоритарного депутата Ираклия Трипольского. После того, как в январе был утвержден законопроект о развитии высокогорных регионов, эти села потеряли статус высокогорных, а сами жители лишили социальных льгот. Анастасия Славинская продолжит тему.
Из сел Сакрамули и Зему Сакрамули сегодня утром приехали около 10 мужчин. К зданию парламента пришли все вместе рассказать о своей проблеме от имени жителей 9 сел Душевского района и попросить заступничество у депутата. Сакрамули – село очень бедное, там нет ничего, ни дорог, ни инфраструктуры, рассказывает один из просителей Зураб Давитури. В 2003 году, когда Сакрамули получила статус высокогорного, там проживало около 120 семей. Сегодня же их осталось всего 40, говорит Зураб. Зураб. Само село находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и отвечает, по его словам, тем критериям, которые были прописаны в законе. Тем не менее, статуса его лишили, объяснить почему не потрудились. Кроме того, продолжает Зураб, те льготы, которыми они пользовались на протяжении этих лет, были незначительными, в отличие от тех, которые власти прописали в новом законе. Поэтому людям сейчас вдвойне обиднее, говорит он. Гочим Чадлури 48 лет, но выглядит он намного старше. Мозолистыми руками он поправляет поддутой курткой воротничок явно выходной рубашки, который стал совсем прозрачным от многократных стирок. В отличие от Сакрамули, село Зему Сакрамули, в котором он проживает, власти игнорируют уже второй раз. Оно и в 2003 году не получило статуса высокогорного. В то же время одно его название Зему, что в переводе с грузинского означает «высокое», свидетельствует о том, что расположено оно выше соседнего Сакрамули. А положение там еще хуже, рассказывает Гоча.
С 2003 года по сей день на нас вообще не обращают внимания. Нас всего осталось в селе 7 семей. Люди уезжают, село пустеет. Мы в основном занимаемся земледелием и животноводством. Другой работы просто нет. А ездить на заработки в город тоже невозможно из-за большого расстояния.
Помимо этих 9 сел, еще 20 расположенных также в Душецком районе остались вне списка, говорит адресат письма, направленного селянами, депутат грузинского парламента Ираклий Трипольский. По его словам, скорее всего, это произошло из-за поверхностного изучения вопроса. Поэтому сам он, в свою очередь, направил письмо в Совет по вопросам развития горных регионов.
В нем у названия каждого села, которое не попало в список, указаны все те критерии, согласно которым они должны получить статус высокогорных. Критерии различны. Удаленность села от районного центра, уменьшение населения со времени последней переписи, наклон местности. Если село расположено на высоте выше 800 метров, достаточно соответствовать одному из этих требований, если ниже – двум.
Всего в Душецком районе 290 сел, из них 240 изначально вошли в список и получили статус высокогорных, говорит Трипольский. Он надеется, что после рассмотрения его ходатайства Совет по вопросам развития горных регионов включит в него и те 29 сел, которые остались за бортом. Список, согласно постановлению Совета, может быть пересмотрен до 1 апреля этого года. На это, помимо жителей Душецкого района, возлагают большие надежды и жители сел других регионов Грузии. Так, предоставить их селам статус высокогорных требуют жители Квему и Зему-Никози и более десятка сел Ткебульского района. Напомню, что согласно закону о развитии высокогорных регионов, жители тех сел, которые получат статус высокогорных, будут получать пособие на каждого ребенка в размере 100 лари ежемесячно в течение года, надбавки к пенсиям и зарплатам учителей, врачей и медсестер, а также смогут пользоваться льготными тарифами на электроэнергию. Для создания новых рабочих мест и экономического развития высокогорных регионов власти планируют предоставить льготы и бизнесменам. Предприятия будут освобождены на 10 лет от уплаты налога на прибыль, имущественного и подоходного налогов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии сегодня обычный рабочий день, но некоторые все же по старой памяти поздравляют мужчин с 23 февраля. Что это, атавизм или дань доброй традиции? На эту тему размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Так и знал, что сегодня с утра друзей в Фейсбуке и Одноклассниках из-за пределов Абхазии начнут по электронной почте поступать поздравления с Днем Защитника Отечества. Я, честно говоря, уже устал в предыдущие годы объяснять в ответ на подобные письма, что в Республике Абхазия нет такого праздника, что у нас День Вооруженных Сил Абхазии отмечается 11 октября, в день, когда в 1992 году был издан указ о их создании. Кстати, проведя сегодня небольшое исследование в интернете, выяснил, что День Защитника Отечества, который раньше был Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, является праздничным выходным днем в России, Киргизии, Южной Осетии и Приднестровье, а в Белоруссии памятным рабочим. Причем там он называется День Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Конечно, помнят об этом празднике и в Абхазии. Сегодня президент Рауль Хаджимба поздравил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с Днем Защитника Отечества. Молодежная общественная организация Абхазо-Российский молодежно-патриотический центр поздравила с этим днем всех жителей республики, ветеранов и служащих вооруженных сил Абхазии и России, о чем сообщил Абснепресс. И на бытовом уровне о нем тоже вспоминают. Вот сегодня днем, идя по Сухумской улице, услышал обрывок обычного разговора. Один из двух немолодых мужчин, которые в нем участвовали, доказывал другому: «Но ты же в советской армии служил, значит, это и твой праздник». И вот о чем подумалось, а ведь наверняка есть в нашем обществе некоторые, кто под разговоры о необходимости гармонизации законодательств Абхазии и нашего стратегического партнера России был бы совсем не прочь вернуть нам и этот праздник. Невзирая на то, что в Абхазии есть свой армейский праздник, и на то, что дата эта 23 февраля, создание Красной Армии, весьма, на мой взгляд, сомнительная, ибо увековечивает начало братоубийственной гражданской войны бывшей Российской империи. Нет, я с огромным уважением отношусь к подвигу советского солдата в Великой Отечественной войне. Мой отец, между прочим, дошел тогда до Берлина, но на то у нас есть День Победы 9 мая. Может, потому еще пришла эта мысль в голову, что прочел недавно в российском СМИ информацию о начале сбора группы российских коммунистов подписей для инициации возвращения Санкт-Петербургу имени Ленинград. Обалдеть можно, так и будут туда-сюда переименовывать. Наверняка, конечно, данная инициатива не пройдет, как не прошла недавно в Сухумском городском собрании попытка поменять герб города на более христианский, с крестом, о чем я рассказывал на «Эхо Кавказа» на прошлой неделе. Но это агрессивное стремление небольших групп населения навязать всем остальным свои приоритеты, свои желания, начинает уже бесить. Кстати, сегодня, 23 февраля, в Абхазии начинается выдвижение кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления, которое продлится до 13 марта включительно, а выборы назначены на 3 апреля. Депутатом собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. Так вот, дай бог, чтобы нынче в собрание попало максимально большое число здравомыслящих людей, которые могли бы давать отпор, как депутаты нынешнего Сухумского горсобрания, всяким сомнительным инициативам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В традиционной рубрике «Картинки с выставки» сегодня Чуковский. На Мухе, Цокотухе и Майдадыре выросло не одно поколение, но немногие знают, что для Чуковского родным языком был украинский. Об этом в интервью Елене Поляковской рассказал внук писателя Дмитрий Чуковский.
Что вам рассказывал Корней Иванович о своем детстве? Я понимаю, что это было не специально, но тем не менее он вам что-то рассказывал, при каких-то случаях там вспоминал.
Конечно, самое такое для него романтическое, это была Одесса, так куда его привезли в трехлетнем возрасте. Дальше он прожил там до своего отъезда в Петербург. Это было уже в начале 20 века. Поэтому все детство, юность, отрочество у него прошло в Одессе. Действительно романтическом месте из-за погоды, из-за самого этого места. У него была замечательная мама, которая... Она была очень простой женщиной. Она была крестьянкой из крестьян Херсонской губернии. И несмотря на то, что она была такого простого звания, она очень много внимания уделяла своему сыну. Корней Иванович рос без отца. Мама заменяла ему, так сказать, всех. И Корней Иванович, надо сказать, очень страдал от того, что у него не было такой отеческой заботы, не было родственников никаких. Может быть, вот это повлияло на то, что вот он стал таким детским именно писателем, потому что он мог понять состояние детской души. Мы всегда все знали, что самым любимым его блюдом в конце лета это были вареники с вишнями. Корней Иванович, который мало заботился о своем саде, его это не очень интересовало. Тем не менее, вот одно дерево, которое всегда его ожидал плодов, это была вишня. Потому что он уже предвкушал, что будут вареники с вишней. Вот то, что блюдо, которое ему делала мама в детстве, это ему всегда. Он о ней очень всегда трогательно и замечательно рассказывал. Например, как он купил ей на какой-то графин, как ему казалось, что-то такое роскошное. Да? Ему дали сдачу, и на сдачу он купил бюст Шевченко. Он вообще считал, что тогда, что бюст может быть только Шевченко. И слово «бюст» – это и есть вот Шевченко. Потому что в магазине продавались только Шевченки. Там, где он жил, это Новорыбная улица. Это такой торговый район в Одессе, недалеко от моря, заселенный простолюдинами разных национальностей. Там очень много было греков. Были болгары, были, конечно, русские, украинцы очень много и евреи. Мама очень старалась, чтобы как-то он выбился, следила всегда аккуратно, чтобы он был хорошо одет, чистенький был. Все время заботилась о нем. И, конечно, очень много времени посвящала его развитию. Она была из простых, из крестьян, поэтому главным образом это все были рассказы и сказочки, прибаутки украинские. И она это все рассказывала на украинском языке, откуда он и получил вот эту вот на всю жизнь оставшуюся любовь к этому слову.
То есть родным языком для него был украинский язык?
Например, когда он переехал в Петербург и уже был журналистом, уже это был совсем другой слой интеллигенции, окружал его, то он, например, записывал, сделал себе такой словарик и записывал правильное произношение петербургское, чтобы у него вот эти вот все одесские, может быть, я не знаю, украинизмы, еще что-нибудь, чтобы это не чувствовалось в его языке. Он много работал в этом смысле над собой и понимал, что нужно быть вровень с тем, так сказать, интеллектуальным уровнем, который окружал его. Наша обязанность была всех внуков заезжать на квартиру за почтой, привозить почту Корнея Ивановича в Переделкино. Когда приходили какие-нибудь желтые такие листочки из почты о том, что какие-то суммы были переведены ему за издание каких-то книг, то он любил, например, говорить из украинского: «Это треба знати, як моргати, щоб карбованців достати». Вот такого рода. Это другая совершенно среда украинская, насколько я знаю. И литературная. Это ничего не значит, потому что Корней Иванович был человек необыкновенно гибкий в этом смысле. Жизнь его так гнула, так его воспитала, так его, что он мог найти себя и выразить себя в любой ипостаси. Он все-таки был одним из, так сказать, зачинателей, был один из лидеров выступления, чтения, лекций. Вот то, что очень было развито в начале 20 века за неимением телевидения и радио. И он уделял этому огромное внимание, и многие его статьи, как критические, как раз построены именно в жанре разговорном. Он ездил по всем этим городам, очень часто рассказывал всякие истории. Гомель, Витебск, Гродно, Минск, Винница, Киев, Одесса, Мелитополь. Вот это вот он, значит, ездил и читал свои лекции. Вся интеллигенция приходила, слушала, свистели, топали или аплодировали. Одним словом, вот это была настоящая такая вот жизнь. И он это очень любил и уделял этому очень большое внимание. Его волновали всегда переводы Шевченко. Он настолько хорошо владел украинским языком, что он знал наизусть Энеиду Котляревского, знал почти что весь Кобзарь. Когда они с Гумилевым в Петрограде, в организованном Горьким издательстве «Всемирная литература», они сделали такой семинар перевода. Он вел прозу, а Гумилев вел поэзию. Тогда вот появились первые сборник такого по руководству для переводчиков. Потом, ну, как вы знаете, в 21-м году Гумилева не стало. Корней Иванович продолжил эту тему, но уже расширив ее, и она дожила, так сказать, эта книга до наших дней уже под названием «Высокое искусство». И там очень много внимания уделено, конечно, переводам Шевченко. Вот там, где он мог почувствовать себя в своей тарелке по-настоящему.
Это была рубрика «Картинки с выставки». Вел программу Вадим Дубнов. До завтра.